Радио «Свобода» – продолжение политики с Ириной Лагуниной. Мы поговорим сегодня о жизни под оккупацией, о ненасильственном отпоре авторитарной и тоталитарной власти и о неожиданных последствиях экономического кризиса в Европе. Я бы назвала это явление «возрождением испанской деревни». Сотни палестинцев вышли с протестами к зданию правительства в Рамаллахе на западном берегу реки Иордан в середине января, протестуя, что уже почти 3 месяца не получают полную зарплату. Финансовый кризис произошел из-за того, что в ответ на признание ООН статуса Палестины как государства-наблюдателя в ноябре прошлого года Израиль ввел экономические санкции. Обещанные арабскими странами 100 миллионов долларов тоже не дошли. Палестинцы обвиняют в этом США. Дескать, Соединенные Штаты надавили на арабские государства, чтобы те повременили с помощью. Обещанные Соединенными Штатами 200 миллионов долларов были заморожены Конгрессом, который изначально считал, что признание Палестины государством-наблюдателем в ООН является подрывом безопасности Израиля. Что представляет собой жизнь на так называемых оккупированных территориях? Моя коллега Маша Гессен недавно побывала в Хевроне с программой «Breaking the Silence» – «Пробить тишину». И я попросила ее рассказать и об этой поездке, и об этой программе.
Это проект, основанный, по-моему, 10 лет назад бывшими военнослужащими израильской армии, которые хотели привлечь внимание к повседневности оккупации и, вот, собственно, к технологии и философии, идеологии израильской оккупации на палестинских территориях. Это подробнейшая экскурсия, вообще экскурсию ее сложно назвать, это такая индивидуальная поездка, мы ездили с семьей с руководителем этого проекта, мы провели вместе день, и вот мы останавливались почти на каждом углу, и даже между углами, и он очень подробно объяснил, что означает этот камень, это замурованная стена, это заваренная дверь, это пустая улица. Это действительно поражает воображение. Он объяснял, как устроена, собственно, технология оккупации. Да? Значит, мы были сначала в Хеброне, в той части Хеброна, которая в относительно недавнем прошлом была еще торговым центром города. Сейчас эти вот ребята из Breaking the Silence называют это город призраков. Действительно, это очень похоже на город призраков. Израильская армия в борьбе против второй интифады и в борьбе за безопасность еврейских поселенцев в Хеброне постепенно создавала так называемые стерильные зоны и запретные зоны внутри Хеброна. Значит, есть улица, это центральная улица Хеброна, по которой палестинцам можно ходить, но нельзя передвигаться на автомобилях. И в результате имеешь такую очень средневековую, по ощущениям, ситуацию, когда вот есть дорога, у которой есть широкая часть, и отгороженная от нее узкая часть. По узкой части ходят палестинцы, по широкой части ходят и ездят евреи. Потом дорога уходит налево, и палестинцы должны уходить налево. Дальше у них нет права прохода, потому что продолжение этой улицы — это та часть улицы, по которой палестинцы не имеют права передвигаться никаким образом. Но на этой улице по-прежнему есть несколько домов, в которых живут палестинские семьи. Раньше, опять же, это был самый центр города, там был рынок, такой рынок, сякой рынок. И они еще носят фотографии и показывают, вот, что было на этом углу, и что было на том углу. Это тоже очень впечатляет. Так вот, в этом центре города осталось всего несколько семей, которые продолжают там жить, палестинских семей. Но, как уже было сказано, они не имеют права передвигаться по этой улице. Соответственно, и вот это звучит совершенно невозможно, пока это не увидишь своими глазами. Соответственно, входные двери в эти дома заварены. То есть к ним приложены большие такие металлические листы, поставлены металлические рамы, и это заварено. Выйти из дома невозможно. Ну, то есть возможно. Палестинцы, которые там живут, выходят на крышу и с крыши спускаются по пожарной лестнице. Это и есть вход и выход из этого дома. Вот такие вещи нам показывали.
Вы разговаривали с палестинскими семьями. Что чувствуют люди, когда такое происходит?
Мы разговаривали с палестинскими семьями. Мы, во-первых, после вот этой прогулки по Хеброну мы поехали в... Давайте я, может быть, немножко поясню. Просто, естественно, не все знают, что Хеброн — это исторически чрезвычайно важный и для палестинских арабов, и для евреев город. Один из старейших городов на Ближнем Востоке. Там так называемая гробница патриархов. Это святое место и для арабов, и для евреев. Кстати, сама гробница патриархов вследствие одного из терактов была разделена на 2 части. в одну часть имеют право входа, там синагога, туда имеют право входа только евреи, в другую часть, там мечеть, имеют право входа только арабы. К ним ведут отдельные дороги, и их разделяет стена, но один раз в году, в один из праздников, вся гробница патриархов отдается евреям, и один раз в году вся гробница патриархов отдается арабам. Так вот, Хеброн — это исторически важное, можно даже сказать, святое место, в котором евреи-участники сионистского движения очень активно начали покупать землю еще в начале XX века. Но это было частью всемирного сионистского движения и частью движения за переселение в Израиль, когда европейские евреи покупали землю на тогда британских территориях, где жили в основном палестинцы, и где теперь находится государство Израиль. И довольно большое количество евреев поселилось в Хеброне. И когда в 20-е годы пошли арабские бунты против вот этого вот переселения евреев, главный из этих бунтов случился в 29-м году в Хеброне. Это известно как Хебронская резня. Около 160 человек погибли, хотя точные цифры никто не знает. Хотя, и это важно, это тоже часть этой истории, огромное количество хебронских евреев были спасены хебронскими арабами. То есть их спрятали от тех арабов, которые пытались их вырезать. Но с тех пор фактически Хеброн является разделенным городом и объектом мечты израильских поселенцев, еврейских поселенцев, и с точки зрения палестинских арабов объектом защиты, таким вот оплотом их истории, который непременно нужно оставить в руках палестинцев. Фактически сегодня он разделен на две части. Небольшая еврейская часть, в которой живут около 750 еврейских поселенцев, и большая арабская часть, в которой живут около 120 тысяч палестинских арабов. И между ними вот эта вот странная зона с огромным количеством запретов и с периодически сдвигающимися границами, которые так или иначе призваны обеспечить безопасность, в первую очередь, еврейских поселенцев. Так вот, после того, как мы погуляли по этой части Хеброна, мы поехали уже в палестинскую часть Хеброна, которая производит впечатление абсолютно нормально функционирующего города. Я не сомневаюсь в том, что это очень поверхностное впечатление, да, но вот для человека, который там оказывается впервые в качестве гостя, это похоже на совершенно нормальный город с нормальной коммерцией, с нормальным там передвижением людей. Коммерция там, конечно, не вполне нормальная на самом деле, поскольку в отсутствие государственности вся палестинская экономика завязана на экономику израильскую. То есть там, например, любой импорт идет через Израиль, и только потом оказывается на палестинских территориях. Ну и передвижение людей там тоже, конечно, не вполне нормальное, в частности, потому что на въезде в эту арабскую часть Хеброна ты видишь большую вывеску, там написано «Евреям въезд запрещен». То есть израильские евреи по правилам, установленным израильской армией, не имеют права передвигаться по арабской части Хеброна из соображений, опять же, безопасности. Вот, соответственно, наш гид нарушал этот запрет, когда он повез нас туда обедать. А потом мы поехали в деревню, которая произвела на меня еще более глубокое впечатление. Это была деревня Сусия. Символически это одна из старейших палестинских деревень, потому что она вообще-то находится не вполне там, где она находилась исторически, а буквально через дорогу от того места, где она находилась исторически. Вот эти вот палестинцы, которые живут в Сусии, они так называемые пещерные жители. То есть они всегда жили в пещерах, которые естественным образом образуются на этих землях. И на самом деле важно иметь в виду, что они пещерные жители для того, чтобы понимать степень оседлости этого народа. Сколько времени люди живут в том месте, где они живут в пещерах? Они там живут тысячелетиями. Вот они там жили тысячелетиями. Затем там были проведены, по-моему, лет 50 назад раскопки. Выяснилось, что там какие-то невероятно ценные археологические объекты. И Сусию выселили. И вот теперь они живут в палатках через дорогу от своей старой деревни. Традиционно вот эти пещерные жители пользовались так называемыми цистернами для воды, которые, в общем, тоже являли собой такие пещеры для сбора дождевой воды. Эти пещеры на территории и вот этой новой, относительно новой деревни, на самом деле они там лет 40 живут в этих палатках. Так вот, на территории этой деревни эти цистерны разрушены, они разрушены израильскими военными. И для того, чтобы их невозможно было восстановить, в цистерну запихнули старую ржавую машину, которую вытащить оттуда, ну, физически руками невозможно, загнать туда технику, которая могла бы ее вытащить, тоже, соответственно, невозможно. Поэтому главный дефицит в этой деревне, которая находится в часе езды по хорошей дороге от Иерусалима, это вода, просто вода, даже не питьевая вода, просто вода. Она стоит там, что там, если я ничего не путаю, 38 шекелей за литр. И когда мы уходили оттуда, и как раз вот Ягуда, наш гид, рассказал нам, что вода стоит 38 шекелей за литр, моя подруга взялась за голову и сказала, они угостили нас чаем.
Это сколько долларов?
38 шекелей — это почти 10 долларов. Это 10 долларов и есть, собственно, да.
Ну, археология в Израиле — это всегда политика. Кстати, это больше всего проявляется в самом Иерусалиме, где раскапываются разные пласты истории, какие-то обходятся стороной для того, чтобы доказать, что та или иная сторона владела этими землями, жила там или боготворила эти земли. Есть целая программа в Иерусалиме, международная, которая исследует, как ведутся, собственно, археологические раскопки. Так что я думаю, что в данном случае не исключение и тот эпизод, Машат, о котором вы рассказали. Но вот я хотела вернуться к Хеврону. Вот эта разделительная часть города. В свое время, когда Израиль начал строить стену, и когда международное сообщество его, в общем, за это сильно ругало, даже и устами Международного суда юстиции, который решил, что такая разделительная стена, ну или забор, большей частью, конечно, а не стена, тем не менее противоречит нормам международного права. Но, тем не менее, стена помогла. И в Израиле действительно стало меньше террористических актов. Так же, как, наверное, помогла и операция на западном берегу реки Иордан, когда, в общем, были ликвидированы террористические группировки, что, кстати сказать, самому западному берегу помогло. Там экономика стала лучше развиваться, и жизнь стала спокойнее, и рабочие места стали создаваться. В Хевроне такая же ситуация?
Да, конечно, в Хевроне террористических актов и вообще насилия сейчас гораздо меньше, чем было 7, 8, 10 и 12 лет назад. Это я условно перечисляю количество лет, прошедшее с крупных каких-то актов насилия в Хевроне. Надо заметить, что один из крупных актов насилия в Хевроне — это вовсе не акт насилия арабов против израильтян, а наоборот стрельба врача по фамилии Гольштейн, который ворвался в мечеть, если вы помните, и перестрелял там 100 с чем-то человек, если я ничего не путаю. Вот это один из ключевых моментов вот в новейшей истории Хеврона и одно из событий, которое привело вот к серии запретов на передвижение палестинцев в определенных территориях. Вообще, наверное, вполне логично, что чем сложнее столкнуться со своим противником, чем сложнее найти с ним физический контакт, тем, в общем, наверное, будет меньше насилия. В какой-то мере, да, надо признать, что эта стратегия оккупации эффективна.
Но, тем не менее, люди продолжают жить. Вот вы сказали, что с палестинской стороны двери замурованы, но люди все равно входят и выходят через пожарную лестницу и через крышу. Поселенцы израильские все равно продолжают жить. Вы можете описать это состояние, как бы жить и сохранять свою собственность, несмотря ни на что?
Меня, честно говоря, поразило в этом немножко другое. Я, надо сказать, провела все 90-е годы в зонах разных военных конфликтов, и как раз то, как люди приспосабливаются к, кажется, совершенно неподходящим для жизни условиям, и то, как быстро это происходит, меня совсем не удивляет. Что меня удивило, это восприятие времени в этом месте. Вот мы знаем, мы уже два раза упомянули археологию, и вот это вот длинный взгляд на историю. Но такой же длинный взгляд устремлен в будущее. Например, еврейские поселенцы в Хевроне буквально камень за камнем пытаются захватить новые территории. Да, потому что вот эта часть этой запретной зоны запретна и для них тоже. Например, евреи не должны оказываться на территории бывшего Хевронского рынка. Туда вход запрещен и палестинцам, и евреям. Это стерильная зона, в которой никого не должно быть, для того, чтобы, опять же, избежать какого-то контакта между двумя группами населения. Но этот рынок стоит огороженный, фактически заброшенный. Туда приходят еврейские мальчики до 12 лет. Почему до 12 лет? Потому что до 12 лет не наступает уголовной ответственности за нарушение вот этого запрета на передвижение. И постепенно разбирают этот рынок, разрушают его. Для того, чтобы в конце концов он стал опасным для окружающих объектов, и его разрушили бы. Но если вы представляете себе, что такое ближневосточный рынок, какие там камни и какие там структуры, то надо понимать, что на то, чтобы разобрать вот, это, вот этот объект по камешку, на то, чтобы он превратился в небезопасный объект, уйдет не одно поколение этих детей.
Ну или очень много детей.
Но они живут в библейском времени. Да, или много детей, да. Они живут в библейском времени, но не это поколение, но следующее. Точно такое же ощущение у меня вот от этого деревни Суси. Вот они там тысячелетиями жили в пещерах. Вот теперь они уже десятилетиями живут в палатках. Вероятно, они еще десятилетиями будут там жить. То есть сменится еще несколько поколений. Это ощущение какого-то совершенно безграничного и безнадежного времени впереди, времени, которое выходит далеко за границы человеческой жизни. Вот это очень тяжелое ощущение.
Вы сказали, что вы ездили с семьей. Ваши дети восприняли это?
Я ездила с двумя младшими детьми, ну, то есть с младенцем, который замечательно совершенно ходил по рукам в этой Суси и как-то навел мосты на раз между нашей еврейской семьей и этой палестинской семьей в Суси, и со своей 11-летней дочкой. И вот когда мы приехали домой, то 11-летняя дочка стала рассказывать 14-летнему сыну, где мы были. Произнесла совершенно поразившую меня фразу. Она сказала: «Мы ездили на экскурсию посмотреть, как палестинцы живут на еврейской земле». Вах, подумала я. Ничего подобного я ребенку не говорила. Ну, понятно, мы не первый раз были в Израиле, и понятно, что, в общем, как-то мы говорим на эти темы дома. Но для меня совершенно не является очевидным, что палестинцы живут на еврейской земле. Вообще говоря, для меня является очевидным, что палестинцы живут на палестинской земле, и евреи, многие евреи считают эту землю еврейской тоже. Это было не проговорено, это точно не было проговорено во время этой поездки, и это вот откуда-то взялось из воздуха. Я даже не знаю, что вообще, в конце концов, это нам говорит о детском сознании, но кажется, что-то говорит об израильском воздухе, откуда это берется.
А что вы ответили дочери?
Ну, дальше я прочитала лекцию на тему палестино-израильского конфликта, начиная, собственно, с начала времен, и в подробностях уже начиная с начала сионистского движения. Так мы провели, соответственно, часа два за ужином. После чего мой 14-летний сын достал карту Израиля и стал чертить на ней, чтобы показать, как можно было бы решить эту проблему. Тут интересно было то, что примерно за 5 минут он выдал все решения, возможные решения, которые когда бы то ни было выдавались израильскими политиками. Значит, обмен людей на территории, переселение палестинцев в низину, что там? Значит, свести всех в одном государстве, дать палестинцам полноценное гражданство, развести всех на два государства на тех территориях, на которых они живут. На каждое решение я ему выдавала, собственно, те аргументы, которые выдаются в рамках израильской мировой политики против этого возможного решения. Но меня поразило, как быстро и как примитивно мы проиграли всю эту дискуссию за семейным столом вот в течение часа. И как за десятилетия человечество не придумало ничего лучше.
Вы сказали, что эта программа «Breaking the Silence» организована израильскими военными. Зачем и почему?
Эта программа организована бывшими израильскими военными. Я так понимаю, что она, значит, это в начале 2000-х годов, то есть это начало второй интифады. Это один из самых жестоких периодов израильской оккупации. И я так понимаю, что молодые солдаты, в общем, воспитанные, как воспитано это поколение израильтян, в очень таких западных традициях на американском телевидении, обнаружили, что они занимаются вещами, которыми они никогда не предполагали заниматься. И когда они демобилизовались, вот эта вот смена, там, демобилизовавшаяся где-то в 2003-2004 году, их собралось больше 100 человек, объединенных желанием рассказать, как это происходит на самом деле, и заставить население Израиля задуматься о том, что она делает, что чем занимается израильская армия. И мне кажется, что для них предметом обсуждения является чуть ли не в первую очередь сама природа израильской армии. Вообще вся философия и идеология израильской армии — это идеология защиты. Идеология защиты не очень хорошо живет с философией оккупации и с технологией оккупации. Вот. Это, собственно, то, о чем они пытаются заставить людей думать. Судя по всему, эти их экскурсии чрезвычайно популярны. Не знаю, много ли израильтян ездит на экскурсии, но они говорят, что довольно много. Мы, понятно, иностранцы, и я там видела большую группу южных африканцев, которые тоже были на экскурсии, которые вел кто-то другой из этой организации. Вот. Они говорят, что довольно много молодых израильтян, и в особенности они пытаются возить израильских школьников, которые еще не служили в армии.
Спасибо, мы беседовали с моей коллегой Машей Гессен. Это «Радио Свобода», продолжение политики с Ириной Лагуниной. К слову о западных агентах. Марши 13 января в России собрали намного больше людей, чем, похоже, ожидали даже сами организаторы. И что еще более интересно, оппозиционные акции прошли далеко не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и во многих городах России. Возможно, из-за того, что люди начали осознавать, что у их слова есть сила. Возможно, потому что действия власти, отдавшие в заложники своей политики детей, были слишком аморальными. Мирный и ненасильственный переход к демократии – это процесс длительный, и его подталкивают далеко не только и, может быть, даже далеко не столько оппозиционные политические партии. Сербия, например, шла к свержению режима Милошевича десятилетия. В Грузии, Египте и на Украине активная политическая молодежь знает сербскую организацию «Канвас». Ее образовали активисты движения «Отпор», изначально студенческой группы, которая разрослась в мощную силу против режима, для того, чтобы делиться опытом ненасильственного свержения власти. Почему я упомянула Грузию, Египет и Украину? Потому что сербы делились своим опытом и знанием и перед революцией РОС, и перед Оранжевой революцией, а символом египетских протестов стал практически такой же стилизованный кулак, какой был в Сербии. Так как это происходит? С одним из основателей сербского движения «Отпор» беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
5 октября 2000 года был свергнут президент Сербии Слободан Милошевич. Точнее, под нажимом общественных протестов, во главе которых стояла молодежь из движения «Отпор», в переводе на русский «Сопротивление», Милошевич признал, что проиграл выборы, прошедшие в сентябре того года. Со стороны могло показаться, что сербская революция длилась один день. Однако на самом деле борьба против Милошевича продолжалась 10 лет, когда во главе ее стали люди, сторонившиеся политических партий и выбравшие собственные, ненасильственные методы сопротивления режиму. Один из основателей движения «Отпор» Иван Марович рассказывает о том, как небольшой группе сербской оппозиционной молодежи удалось убедить остальную часть общества. Есть разные мифы о том, где и как возникло студенческое движение «Отпор», позже превратившееся в общенародное. Говорят, что это произошло осенью 1998 года на небольшом собрании кафе в центре Белграда в атмосфере отчаяния из-за ситуации в стране. И на этом первом собрании присутствовали вы и еще 11 ваших молодых единомышленников.
Это правда, что движение «Отпор» было основано в кафе, однако все-таки важнее, почему те люди, которые сформировали движение, оказались в этом кафе. В 1996-97 годах в Сербии прошли массовые студенческие протесты, которые длились 4 месяца. Они были вызваны тем, что результаты местных выборов в ноябре 96 года были по указанию Милошевича подделаны. С помощью студенческих и гражданских протестов удалось добиться отмены этих результатов, но не была достигнута главная цель – смена режима Милошевича.
Борьба против Слободана Милошевича велась на улицах Сербии с 1991 года. В основном в ней принимали участие оппозиционные партии, действовавшие классическими методами – с помощью митингов и демонстраций. Вы тогда еще были почти ребенком.
Когда 9 марта 1991 года в Сербии прошла первая массовая демонстрация против Милошевича, я учился в средней школе. Этот протест был подавлен с помощью военных. Милошевич вывел на улицы Белграда танки, разогнал демонстрацию, арестовал большое число ее участников и лидеров. Насколько я себя помню, с тех пор, как я получил право голоса, я участвовал в этой постоянной борьбе против Милошевича. Лично я и мое поколение включились в нее именно в 96 году, когда мы, студенты, организовали свои демонстрации. В нашем лице демократические силы в борьбе против Милошевича получили свежую кровь. Я считаю, что именно это и было переломным моментом. Если посмотреть на первые 5 лет этой борьбы, с 1991 по 96 годы, то ее лидерами были оппозиционные политические партии и интеллигенция. Однако, начиная с 96 года, с нашего студенческого протеста, в борьбу включились, а потом и возглавили ее студенческие и неправительственные организации, независимые средства массовой информации и различные профессиональные союзы.
Независимые медии и разные другие структурные организации.
И уже через месяц после основания движение «Отпор» имело твердое ядро из 30 человек, а через 2 года в его рядах было более 70 тысяч активистов. Идея ненасильственного сопротивления начала расширяться по всей Сербии. Почему вы выбрали такой путь – политическую борьбу вне политических партий?
Мы увидели, что так как политики ведут борьбу против Милошевича, победить нельзя. Ему всегда удавалось перехитрить их, посеять между ними раздор, разыграть интриги, заставить их терять время в бессмысленных ссорах и обвинениях. А когда это Милошевичу не удавалось, то он применял репрессии, в том числе жестко наказывал независимые средства информации. Были случаи, когда он использовал так называемые «отряды смерти», отряды специального назначения при службе госбезопасности, уничтожавшие тех политических лидеров, которые показались им опасными. Так ими был похищен и потом убит бывший президент Сербии, предшественник Слободана Милошевича, Иван Стамболич. Так был убит главный редактор очень популярного в то время независимого еженедельника «Телеграф» Славко Чурувия. Была попытка убийства лидера крупнейшей по тем временам оппозиционной партии «Сербское движение обновления» Вука Драшковича. Поэтому мое поколение, те, с кем вместе я принимал участие в студенческих протестах, люди, которые были вне политических партий, поняли, что борьба против Милошевича может быть успешной только в том случае, если в нее прямым образом будут включены все те, кто до тех пор был лишь наблюдателем, обычные люди и прежде всего люди, живущие за пределами Белграда.
Это, насколько я понимаю, была основная идея при создании молодежного движения и сопротивления. Включить в него все слои общества и превратить его в общенародное движение.
Да, основной идеей была работа с людьми вне политических партий, с теми, кто не участвовал в политике, кто даже не находился в информационном поле независимых средств информации. Так нам удалось включить в политическую борьбу новое поколение и новые до того пассивные слои общества. На это Милошевич ответа не нашел, ведь он умел решать только те проблемы, которые ему создавали традиционные политические противники, а к новому типу политических противников он абсолютно не был готов.
Поясните главные принципы, на которых вы строили движение «Отпор», свою борьбу против режима Слободана Милошевича.
Первый принцип был выдвинут практически еще до того, как движение «Отпор» было основано официально. Борьба против Милошевича должна быть политической и ненасильственной. Сербия и вся бывшая Югославия в те времена проходила через кровавый распад и серию войн от Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины до Косово. Именно поэтому мы жестко настаивали на ненасильственной борьбе. Второй принцип – не иметь ясного и видимого лидера. До этого все лидеры подобных движений либо стали жертвами шантажа, либо были арестованы, либо их компрометировали. Мы поняли, что студенческие лидеры – товар, который очень быстро портится, и поэтому нужно строить движение, в котором нет ясного видимого лидера. Вместо лидеров мы выдвинули на первый план символику – символ сжатого кулака и название «Отпор». А о третьем принципе я уже сказал ранее. Необходимо исключить движение людей, которые до того сторонились политики. Опыт нашего студенческого протеста 1996 года показал, что в течение 4 месяцев, когда не было занятий, когда мы ежедневно выходили на демонстрации, а вечером проводили круглые столы и другие мероприятия, в 100 метрах от нас на улице шла нормальная жизнь. Люди ходили на работу, в магазины, в рестораны, гуляли, как будто ничего не происходит. Поэтому мы установили принцип расширения. Вовлечение в движение сопротивления всех тех, кто был посторонним в политике.
Движение «Отпор» стало популярным благодаря остроумным акциям, порой приобретавшим элементы уличного карнавала, ироническими шутками в адрес режима, своим оригинальным юмором. Помню, как в центре Белграда проводилась акция «Деньги за смену». Активисты из «Отпора» поставили бочку, на которую наклеили фотографию Слободана Милошевича. Можно было опустить туда мелочь, а взамен получить удовольствие дать пощечину диктатору. Полиции пришлось арестовать бочку. Силы порядка также арестовали живую индейку, которую члены движения сопротивления наградили большим красным цветком у штаб-квартиры партии ЮЛ жены Слободана Милошевича Мирьяны Маркович в городе Крагуевац. Мирьяна всегда носила в волосах цветок, и все над этим подсмеивались. А в день полного солнечного затемнения летом 1999 года в Сербии стал популярным лозунг «Это не конец света, это падает режим». И вот пришло 5 октября 2000 года. Прошло ровно 2 года с момента формирования движения сопротивления режиму, и наступил день всеобщего восстания в стране. По всей Сербии на домах, автомашинах, на тракторах и комбайнах были нарисованы тысячи символов отпора, стилизованных сжатых кулаков. Молодежь надевала майки символом главной политической силы тех времен. Почти каждый таксист в Белграде украсил свою автомашину значком движения «Отпор». Перед неочередными выборами сентября 2000 года «Отпор» призвал людей объединиться под лозунгом «Время пришло», а демократическая оппозиция его поддержала. Когда Милошевич отказался признать, что он проиграл выборы, именно символами движения «Отпор» и с новым лозунгом «Он готов» 5 октября сотни тысяч людей со всей Сербии двинулись в столицу Белград. Они заняли здание парламента и государственного телевидения. Полиция получила приказ действовать против демонстрантов, но отказалась подчиняться. Войска остались в казармах. На следующий день Слободан Милошевич признал поражение и ушел из политики. Через несколько месяцев его арестовали и позже отправили в международный трибунал. А вы, молодежь из движения «Отпор», стали настоящими героями. Снятый в 2002 году про вашу борьбу фильм «Свержение диктатора» только в интернете посмотрели 23 миллиона человек. Сербское народное движение «Отпор» стало примером для многих других общественных движений. Да и в самой Сербии «Отпор» по сей день является символом. А где вы затерялись после свержения Милошевича?
Это потому, что первое, что изменилось с уходом Милошевича, не стало репрессий. А в тот момент, когда не стало репрессий, наш главный козырь, юмор, который прекрасно работал в борьбе против репрессий, перестал приносить результаты. С другой стороны, после падения режима Милошевича было недостаточно только сопротивляться и критиковать. Нужны были намного более конструктивные подходы, нужно было решать, как строить новое общество. Мы этого не умели. Ведь мы поднаторели в борьбе против, а не за. Мы решили, что теперь будем вести борьбу против коррупции, и эта борьба породила конфликт с новыми властями. Мы критиковали новое правительство так активно, что конфликт с властью вынудил «Отпор» стать партией и вступить в прямую политическую борьбу. Это обернулось для нас катастрофой. На выборах 2003 года, через три года после падения Милошевича, мы набрали лишь 1,6% голосов, и тогда «Отпор» прекратил свое существование.
И тут отпор перестает существовать.
С тех пор прошло ровно 10 лет. Если посмотреть на прошлое, что бы вы и ваши товарищи по движению сопротивления поменяли в этом прошлом?
Когда мы встречаемся и вспоминаем старые времена, то никто из нас не хотел бы что-либо менять в нашей борьбе против Милошевича. Но никто из членов движения недоволен тем, как мы вели себя и чем занимались после падения Милошевича. Оказалось, что мы не были такими уж талантливыми на этапе консолидации новой системы.
Нужно ли сегодня в стране иметь такое движение, как «Отпор»?
Сербия очень изменилось после 5 октября, и самая большая перемена – это отсутствие репрессий, отсутствие войны и страха перед ними. Больше никто не боится, что с ним случится что-то страшное, что могут отправить на фронт, или что его может проглотить мрак, или что потеряет жизнь во время одной из мафиозных расправ на улице, которые у нас постоянно происходили в начале 90-х годов. Однако, если взглянуть на сегодняшнюю Сербию, то видно, что система, которую создал Милошевич, сохранилась, а она опиралась на коррупцию и махинации. Новые политики быстро заметили, что такая система очень хорошо работает в их личную пользу. А поэтому сегодня также надо задействовать людей вне политических партий, чтобы решить эту проблему. Нужна гражданская акция, но у нас ее нет.
А молодежь в Сербии сегодня? Чувствуется ли в их рядах такая энергия, желание действовать?
Я не вижу, чтобы сегодняшняя молодежь пыталась самоорганизоваться. Каждый старается решить лишь собственные проблемы, причем одним из двух способов – покинуть страну и начать новую жизнь где-то на Западе, или попытаться войти в систему и через систему, через политические партии, стать частью того привилегированного меньшинства, для которого не проблема выжить в Сербии сегодня. Но Сербии не хватает движения вне этой привилегированной элиты, на окраинах общества. Такое движение могло бы привести к изменению политических сил и политической динамики. А это возможно лишь в том случае, если бы на политической арене появился новый игрок, не партия, а новое гражданское движение. Но Сербия сегодня вялая. Впрочем, не стоит забывать, что когда мы организовывали отпор, Сербия также выглядела очень апатично. Так что именно страна, которая выглядит апатично, может стать подходящей почвой для новых политических идей и новых политических и общественных движений. В стране, где живое гражданское общество, обычно меньше места для еще одной политической или общественной организации.
Есть в Белграде такая организация «Canvas» — центр по применению ненасильственных акций и стратегий, созданная бывшими главными активистами движения «Отпор». Вы сделали свой вклад, помогли своим опытом в работе над очень популярной в кругах организаторов ненасильственных общественных движений в мире книгой-учебником «Ненасильственная борьба. 50 главных точек». Вы также создали две видеоигры о ненасильственной борьбе. Первая вышла в 2006 году «Сила, которая намного сильнее», а вторая в 2010 «Сила народа». Любопытно, что на факультете политических наук Белградского университета организован аспирантский курс на тему «Стратегия и методы ненасильственных перемен в обществе», разработанный именно вашими товарищами из организации «Canvas». Кстати, стратегия сербского движения «Отпор» изучается во многих видных университетах мира. Но вернемся к учебнику о ненасильственной борьбе. «Ненасильственная борьба. 50 главных точек». Он переведен на несколько языков – английский, французский, испанский, арабский, фарси. Зарегистрировано было, например, что его скачали с интернета более 20 тысяч иранцев. Чем он полезен?
В этой книге систематично обработан каждый сегмент политической борьбы с точки зрения общественного движения, начиная с того, как создать основную организацию, определить стратегические цели и принципы, и до оперативных аспектов борьбы, таких как мобилизация и набор людей, их тренировка, кампании в средствах информации. Рассказано, как соблюдать ненасильственную дисциплину, как пользоваться человеческими ресурсами. Обработаны в книге также различные методы и приемы – забастовки, протесты, бойкоты. Это учебник, который покрывает целый спектр ненасильственных методов. Он предназначен в первую очередь для организаторов общественных движений.
Есть теория о том, что бывшие члены движений «Отпор» занимаются экспортом революции, причем за крупные деньги. Были ли у вас контакты с организаторами подобных движений, например, в бывшем Советском Союзе?
«Отпор» вдохновил многих людей во всем мире. Я случайно познакомился с некоторыми из них из Украины и Грузии. Некоторые члены нашего движения даже гостили там, но я лично не был. Однако знаю точно, что главная наша помощь – наш собственный пример сербского движения сопротивления. «Отпор» показал, что группа молодых людей, не являющаяся ни частью истеблишмента, ни мощной политической силой, находясь на политических задворках, может, если она хорошо организована и имеет ясную политическую цель, перерасти в очень сильное движение, которое влияет на всю политику. Мне кажется, что именно это подействовало на наших друзей в Украине, Грузии и других странах, например, на наших коллег в Египте. Конечно, существует и конкретная помощь в плане обучения, в передаче определенного опыта, идей, техники политической борьбы, но это второстепенно. Все-таки важнее миссия вдохновения.
Мы беседовали с ветераном ненасильственной борьбы против недемократического режима в Сербии в 90-х годах Иваном Маровичем. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. А в Литовском Сейме 13 января по случаю Дня защитников свободы премией свободы был награжден диссидент Антанас Терляцкас. Один из организаторов невооруженного антикоммунистического сопротивления в Литве, Терляцкас был осужден за эту деятельность и провел несколько лет в советских лагерях и ссылках. Премия свободы в Литве учреждена в 2011 году, и первым ее получил российский правозащитник Сергей Ковалев. Корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс побеседовала с Антанасом Терляцкасом о его антисоветской деятельности и взгляде на сегодняшние проблемы независимой Литвы.
84-летний ветеран антисоветского движения, в свое время создатель радикальной политической организации «Лига свободы Литвы», имеет славу решительного, ничего и никого не боящегося человека. 25 лет назад, в августе 87-го, он с товарищами организовал в Вильнюсе митинг, приуроченный к очередной годовщине подписания пакта Молотова-Риббентропа, сыгравшего в истории стран Балтии роковую роль. Это был первый антисоветский митинг тогда не только в Литве, а и, пожалуй, во всем СССР. Его участники, собралось несколько сот человек, проголосовали за меморандум. Текст его тайным образом передали на Запад, в том числе на Радио Свобода.
Бороться хотели за независимость. Страха не было, потому что я уже сидел в тюрьмах, в лагерях. Заявление правительством тех стран, которые подписали пакт Молотова-Риббентропа, послали советскому правительству, германскому, просили, что советские войска вывели из Литвы. Вот такое дело. 4 года получил. Россия был в лагере. 600 километров за Магаданом. Колыма называется.
Во время отбывания одного из лагерных сроков Пермской области Антанас Терляцкас познакомился с российским правозащитником Сергеем Ковалевым. Они были соседями по лагерным нарам.
На Урале отбыл 2 года. Ковалев Сергей был.
Первая литовская премия «Свобода» в прошлом году именно Сергей Адамович Ковалев. Он был здесь. Теперь вот вы второй лауреат. О чем говорите, когда встречаетесь?
Вспоминаю прошлое. Когда его арестовали, привезли в Литву КГБ судить, чтобы не было иностранных корреспондентов. Такого ажиотажа. Ну и мы поехали 9 декабря 1975 года. Знали, что Сахаров приедет. Познакомился с Сахаром, провели время, не пустили, мы были в коридорах. Ну, а я анекдоты рассказывал. Нас привезли в 1958 году в тюрьму. За что вы, ребята, попали? Ну, мы политические. Сколько получили, спрашивают уголовные. Говорили, 4, другие 10, 8, у нас 11 человек было. Тогда я спрашиваю, какой срок у вас? До конца советской власти. Вот этот анекдот я рассказывал в присутствии чекистов.
Как говорит. Реагировали?
А говорит, ты наглый. Такой анекдот. Брежнев созвал летчиков, космонавтов. Наш Никита Сергеевич когда-то говорил, что нога, которая ступит на Луну, будет ногой советского человека. Однако американцы нас догнали, перегнали. Партия решила послать вас на солнце. Есть вопросы, товарищи? Один поднял руку. Ну, давай говори, чего стесняйся? Леонид Ильич, на солнце мы сгорим. Что вы думаете, в Кремле сидят дураки? Вас ночью пошлем туда.
Вы создатель, руководитель Лиги Свободы Литвы. Однажды сказали, что эта организация ваша прекратит существование за ненадобностью после того, как советские войска покинут Литву. Они ее покинули давно уже. Лига существует?
Нет, не выдержали люди. Раскол сделали для история. КГБ все время работала.
Антанас Терляцкас всегда отличался прямотой, отчаянной смелостью и бескомпромиссностью. Достается от него и нынешней литовской власти. Вот как он прокомментировал современный порядок проведения митингов. Конечно, сейчас не сажают, однако вот требуют разрешений на собрания и митинги. А люди трусливы, и чего им бояться? Ведь право на собрание в Литве гарантирует Конституция. Помню, в советские годы, когда кругом были агенты КГБ и грозила тюрьма, мы отмечали литовские праздники, а на моей стене висела карта Великого княжества Литовского. Помню, вспоминает Терляцкас, с каким чувством мы пели тогда гимн Литвы.
Я недоволен положением сейчас. Воруют, воруют сволочи, вся эта номенклатура советская.
Только советская воруют?
И не советская, но новые так не воруют, как уже опыт имеющие воровства. Ведь при советской власти воровать — это гордость, если ты вор, так это дело хорошее. Так сейчас они воруют, объявляют, что такое-то дело открыли, а потом так и затихает.
Вы еще говорили, что судебная система не удовлетворяет людей сейчас в Литве.
Ну да, за курицу сажают. Курицу украл, так обязательно засудят. А если ты там миллионы, так воруй. Если созвать митинг, так не разрешают. Я даже не спрашивал. А сейчас очень трудно. Люди боятся при советской власти. Если уволят с работы, так найдешь. Все равно работа можно найти. Какая там работа, сколько там платят. А сейчас выгонят тебя или твоих детей, и работы не получишь. Больше боятся, чем раньше.
Огромное число людей уехали на заработки из-за безработицы на Запад. Это та свобода, за которую вы боролись.
Уезжают. Я знаю, что они никогда не вернутся. при наступлении советской власти в 1944 году пол молодежи на Запад уехала, и ни один из них не вернулся.
Вы думаете, не вернутся?
Нанимать квартиру дорого. Так они покупают квартиру в долг, суду берут, а потом надо отработать и не имеют возможности вернуть долг.
Кто будет строить свободную Литву?
Не знаю.
Ваша оценка современной политической жизни в России, ее лидеров?
Путин, я не люблю его, но в основном слушают русское телевидение. Более интересно. RTVI.
А радио «Свобода»?
«Свободу» не слышно сейчас. Почему не слышно, это не знаю. Жалею я. Это самая лучшая станция была в мире «Свобода».
Куда идет Россия, по-вашему?
Русские начали уже думать. Так верили Сталину. Сейчас такой веры нет. И уже более смелые.
Выбрали Путина, уважают его?
По-моему, там не большинство. Я от русофобии излечился, будучи в Сибири.
А было?
Было немножко. Да. Общались русские люди, принимали хорошо. Но были такие, что подходит ко мне в Сибири среднего возраста человек, говорят, вы боролись за независимую Литву. А что нельзя? Финны могут, поляки, а почему мы не можем? Так он тогда так покраснел. Была бы моя воля, я таки, как вы, стрелял бы, и не пошел, а побежал. В Литве во время оккупации, если задаешь вопрос на литовском, отвечали русские. Говори на человеческом языке. Говорит, корова выучила бы за это время русский язык. И когда меня тогда спрашивали, я тоже на зло говорю, не понимаю. А сейчас, когда русские приходят в магазин, в продавец, отвечают всюду по-русски.
В завершении разговора Антан Остерляцкас сказал, что в свои 84 года не надеется дождаться момента, когда руководство России признает факт оккупации стран Балтии и извинится за это. И еще припомнил 78-й год, как-то мы собрались, рассказал он, у знакомых в Москве на квартире недалеко от Белорусского вокзала. И там Татьяна Великанова произнесла известный тост: «Давайте выпьем за успех нашего безнадежного дела». Все смеялись, но на душе было тяжело, потому что мы предчувствовали, приближаются аресты. Тогда, честно говоря, лично я не верил, что дождусь свободной Литвы. Но это время, сказал Антан Остерляцкас, пришло. Ирина Петерс, Вильнюс.
Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Затяжной экономический кризис и безработица в Испании возымели неожиданный демографический эффект. Городские жители стали переселяться в сельскую местность, и испанская деревня теперь возрождается. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанский социолог Мигель Кастильяно в опубликованной недавно работе под названием «Перспективы роста сельского населения» отмечает, что большую группу переселенцев составляют выходцы из сельской местности. Он их называет «возвращенцами». И речь идет не только о лицах пожилого возраста, которые, отработав в городе всю жизнь и выйдя на пенсию, возвращаются в родные пенаты. Социолог говорит о молодежи и людях среднего возраста, которые, потеряв работу в городе, а затем из-за длительного срока и пособия по безработице, не имея более средств к существованию, перебираются в родительский дом. Здесь они получают кров, пропитание и возможность заняться привычным с детства сельским трудом. Многие таким образом дожидаются конца кризиса, чтобы вновь найти работу в городе. Однако по статистике большинство переселенцев все же являются коренными горожанами и родственных связей с селом не имеют. Поселок Алахар в провинции Севилья когда-то насчитывал 600 жителей. К началу 70-х годов прошлого столетия он почти опустел. Все жители перебрались в город. Но вот пару лет назад началось возрождение, рассказывает мэр поселка Кармена Сорно.
К нам приезжают люди, которые ищут альтернативу своему прежнему существованию, поскольку разочаровались в жизни большого города. Все больше испанцев в последние кризисные годы предпочитают жить на селе.
Исследователь Мигель Кастильяно полагает, что наиболее интересным социальным явлением как раз и служит переезд в сельскую местность коренных городских жителей. По его мнению, село привлекает горожан тем, что жизнь там значительно дешевле, и одновременно при желании можно иметь практически все городские удобства, включая интернет. При этом далеко не все новые сельчане, как их именует автор, посвящают себя земледелию или животноводству. Многие занимаются, к примеру, кустарным промыслом, делают разного рода сувениры, керамические изделия, расписывают шелковые женские платки, чинят автомобили или электроприборы, выпекают хлеб, сдобу. Разумеется, открыть подобное дело на селе значительно дешевле, чем в городе. Кроме того, у переселенцев складывается особая, несвойственная городу психология общения между собой и даже своя философия жизни. Это утверждает жительница поселка Алахар Ангельс Ройк, которая переехала сюда из Барселоны.
Я выбрала этот поселок случайно. Когда приехала сюда пару лет назад, здесь уже были две семьи переселенцев. Сейчас к нам переехали порядка 200 человек. Мы живем дружно, друг другу помогаем. Отремонтировать дом, оборудовать мастерскую. На селе без взаимовыручки нельзя. Досуг тоже стремимся проводить вместе. У нас есть самодеятельность. На селе нам всем, конечно, живется вольготней.
Перечень промыслов, которыми занимаются переселенцы, можно продолжить. Они собирают и продают лесные орехи и каштаны, грибы и лекарственные растения, делают древесный уголь для барбекю или, покупая у крестьян молоко, вручную готовят сыры, которые в Испании называются сырными тортами и которые весьма ценятся на рынке. При этом, разумеется, многие переселенцы имеют подсобное хозяйство, огород, домашнюю птицу, занимаются выращиванием цветов на продажу. Поскольку в последние годы в Испании бурно развивается так называемый сельский туризм, это когда горожане на выходные отправляются в глубинку подышать свежим воздухом, то некоторые переселенцы открывают небольшие сельские гостиницы и рестораны. Ну а бывшая жительница Мадрида Суса Ибанес, врач-гомеопат, лечит и своих односельчан, и приезжих травами.
В этих местах лечение людей травами и методами народной медицины в свое время находилось на очень высоком уровне. Мне удалось восстановить некоторые из этих традиций и теперь применять их на практике.
Испанский социолог профессор Бенхамин Гарсия Санс обращает внимание и на такое явление, как сезонное перемещение горожан в сельскую местность на полевые работы, на посадку и сбор клубники, на сбор оливок и цитрусовых. Ранее, в течение последних трех десятилетий, на этих работах использовались в основном иностранцы из Северной Африки и Восточной Европы. Теперь мигрантам в этой работе отказано, на полях трудятся горожане-испанцы. Сезонные работы продолжаются от нескольких недель до полугода. Гарсия Санс считает, что процесс переселения испанцев в сельскую местность носит настолько массовый характер, что уже можно вполне говорить о значительном социальном явлении, диаметрально противоположном тому, что наблюдалось в 50-е и 60-е годы прошлого столетия, когда сельские жители переезжали в города. По данным социолога, новые сельчане уже составляют примерно 22% сельского населения. Отрадно, утверждает Гарсия Санс, что многие обезлюдевшие в последние десятилетия села вновь обретают жизнь, и на их улицах можно увидеть не только людей преклонного возраста, но и молодежь.
О возрождении испанской деревни рассказывал Виктор Черецкий. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Счастливо!